Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма», я Віталій Ругаіны. Сёння ў нашым эфіры. Колькі актывістаў сапраўды арыштавалі перад хакейным чэмпіянатам?
Там можа быць чалавек 15-20, пра каторых мы не ведаем.
У Магілёве маці-адзіночка хоча зладзіць пікет насупраць гарвыканкама.
Я так паняла, што они ждут, когда исполнится ребёнку 3 года, і всё, і они просто выбросят без зазрення совісті нас из общежития, і всё.
У брэсцкі офіс сацыял-дэмакратаў завіталі міліцыянты.
Гэта звязана было нейкай праверкай.
Пра гэтыя навіны, ды не толькі навіны, даведаемся адразу пасля невялікай музычнай паўзы.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Яшчэ аднаго актывіста пасадзілі на суткі ў Мінску. Олег Кероль атрымаў 15 сутак за непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі і 10 сутак за хуліганства. Такі вырак вынес суддзя першамайскага суда сталіцы Юрый Гарбатоўскі. Актывіста альтэрнатывы затрымалі 13 траўня каля нацыянальнай бібліятэкі. Ён расклейваў плакаты салідарнасці з раней затрыманымі. Нагадаю, што напярэдадні на пачатку чэмпіянату па хакеі ў Беларусі затрымалі больш за 30 чалавек. Паводле ж сведчанняў праваабарончага цэнтра «Вясна», за краты ў гэтыя дні магло трапіць яшчэ больш чалавек, чым вядома на сённяшні дзень. У той же час кіраўнік МУЗ заявляе, што ў Беларусі няма прэвентыўных затрыманняў. Напярэдадні чэмпіянату, нагадаю, шмат чалавек затрымалі па ўсёй Беларусі. Іх вінавацілі ў дробным хуліганстве і супраціве міліцыянтам. Суды давалі ад 10 да 25 сутак арышту. На гэта Ігар Шуневіч заявіў, што ў Беларусі ўвогуле не існуе такога паняцця, як прэвентыўнае затрыманне. Пра затрыманых актывістаў ён сказаў, што яны ўсе арыштаваныя за тое, што здзейснілі адміністратыўнае правапарушэнне. Па словах міністра, нягледзячы на чэмпіянат свету, крымінальная абстаноўка ў Мінску і Мінскім раёне спакойная. Колькасць крымінальных злачынстваў у гэты перыяд у Мінску нават меншая, чым бывае звычайна. У Магілёве маці-адзіночка хоча зладзіць пікет насупраць гарвыканкама. Такім чынам яна спадзяецца прыцягнуць увагу чыноўнікаў да высялення яе з інтэрната з двума непаўналетнімі дзецьмі. Адпаведную заяўку на мерапрыемства жанчына падала ў магілёўскі гарвыканкам. Калі заяўку задаволіць, то яна выставіць пікет 1 чэрвеня ў Міжнародны дзень абароны дзяцей. Адміністрацыя будаўнічага трэста номер 12 хоча выселіць на вуліцу Ірыну Ілінскую без прадстаўлення іншага жылля. Цяпер жанчына бароніць сваё права на проживание про суд, але новое судовое поседжение покуль не призначили.
Суд, я так поняла, что они ждут, когда исполнится ребенку 3 года, и все, и они просто выбросят без зазрения совести нас из общежития, и все. В декретном отпуске они как бы не могут выбросить на улицу, пока я нахожусь с декретом. А когда уже ребенку исполнится 3 года, они типа иди на работу, все устраивай, ну, иди на работу, работай, и от работы ищи себе жилье, а это оставляй жилье, все. Я уже не знаю, что и думать, что и делать, раз такие и законы, и такие судьи, и все остальное называется социально ориентированное государство, а на самом деле все против народа. Я не знаю, что мне делать просто-напросто. Сейчас вы прекрасно понимаете, что для того, чтобы пойти на работу там, где жилье, у них свои очереди, и нужно проработать не менее чем полгода, чтобы устроиться, и не знаю я. А трест категорически против того, чтобы мы жили здесь.
У інтэрнаце жанчына пражыла 14 гадоў, мела бестэрміновую дамову на пражыванне, аднак трэст падманным шляхам заключыў з ёй новую дамову на 1 год. Па заканчэнні гэтага тэрміну і пачаўся працэс высялення жанчыны.
Кардыяграма.
Стала вядома, што экс-палітвязень Андрэй Гайдукоў стаў невыязным. Пра гэта яму паведамілі 14 траўня ў аддзеле па грамадзянстве і міграцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Наваполацка. Прычыны такой забароны Андрэю Гайдукову не патлумачылі, аднак паведамілі, што выезд з краіны яму забраніў КДБ. Гайдукова паставілі на прафілактычны ўлік у КДБ адразу па вызваленні 8 траўня. У міліцыі ён таксама на прафілактычным уліку як судзімы. Прэвентыўнага нагляду ў яго няма. Нагадаю, што Гайдукоў быў асуджаны на 1,5 года па абвінавачанні ў спробе ўсталявання супрацоўніцтва са спецслужбамі замежнай дзяржавы, але праваабаронцы прызналі яго палітвязнем. Евросоюз закликаў Беларусь адмяніць смяротнае пакаранне. Кіраўніцтва ЕС рашуча асуджае прывядзенне ў выкананне ў нашай краіне чарговага смяротнага прысуду. Нагадаю, што днямі стала вядома, што быў расстраляны 45-гадовы Рыгор Юзапчук, які быў асуджаны за забойства сукамерніка. Прэс-служба кіраўніцы дыпламатыі Еўрасаюза Кэтрын Эштон адзначае, што ўсведамляе сур'ёзны характар злачынстваў, за якія ён быў асуджаны. Аднак ЕС выступае супраць смяротнага пакарання, бо яно не можа быць апраўданае ні пры якіх абставінах. У дакуменце адзначаецца, што гэта ўжо другое выкананне смяротнага прысуда ў Беларусі ў 2014 годзе. У брэсцкі офіс сацыял-дэмакратаў наведаліся міліцыянты. На кіраўніка абласной арганізацыі Ігара Маслоўскага яны склалі пратакол апытання. Як паведаміў у каментары Еўрарадыё сам Ігар Маслоўскі, праваахоўнікаў цікавіла, як партыйцы святкавалі міжнародны дзень салідарнасці рабочых.
Ну, супрацоўнік міліцыі запытаў асабіста мяне і папрасіў даць тлумачэнне наконт дзеянняў сябраў партыі падчас 1 мая. Вот, это связано было с некой проверкой, такая, как разумею, инициирована внутри милицейской структуры.
Нагадаю, брэсцкія ўлады тады не дазволілі сацыял-дэмакратам правесці 1 траўня мітынг з сацыяльна-эканамічнымі патрабаваннямі. Аднак каля 20 чалавек усё ж адзначылі 1 май шэсцем па горадзе пад нацыянальнай сімволікай. Са словаў Ігара Маслоўскага, ён не бачыць складу правапарушэння ў дзеяннях сваіх аднапартыйцаў. Хоць Канстытуцыя і гарантуе права на свабоднае волевыяўленне беларусам, але, як бачым з апошніх навінаў, гэта не заўсёды адбываецца на практыцы. Дарэчы, былы генеральны пракурор заявіў, што ў Беларусі дзеючае заканадаўства не заўжды адпавядае Канстытуцыі. Інтэрв'ю з Рыгорам Васілевічам паслухаем адразу пасля невялікай музычнай паўзы.
Праграма «Кардыяграма».
У Беларусі законодавство не заўсёды адпавядае Конституции. Чаму і кім парушаюцца гарантаваныя Конституции правы і свабоды грамадзян? Пра гэта размаўляем з былым старшынёй Конституційнага суда і былым генпракурорам Рыгорам Васілевічам.
Вы звернули увагу на одну історію, такую, ну, здавалася б, незначную, якая адбылася ў адным з прыгарадных цягнікоў Мінска.
Приговор, который вынесен был в отношении гражданина Республики Беларусь, который совершил хулиганство, и в отношении физического лица, гражданина, по этому приговору в пользу государства, по этому приговору на виновное лицо был наложен штраф в размере 13 миллионов, по-моему, а в пользу человека, который пострадал, взыскано возмещение морального вреда 1 200 000. И мне представляется, что вот эта компенсация морального вреда была несоизмеримо маленькой в сравнении с тем, как Конституция защищает права и свободы человека, в том числе его право на материальное возмещение морального вреда.
И вот чему вот вы загадчик кафедры конституционного права? Чему вот именно с пункта глядения Конституции вас зацікавіў гэты выпадок?
Потому что Конституция предполагает более полную, адекватную защиту гражданина, который пострадал от преступных посягательств, вообще от любого нарушения его права и свобод. Вообще проблема возмещения морального вреда, сколько я с ней не бился, она пока в полной мере не решена. В свое время мы обращали внимание, будучи генеральным прокурором, я обращал внимание на то, что компенсация морального вреда, скажем, за в связи с совершением преступления, такого преступления, как убийство, в пользу близких родственников, родителей, которые, так сказать, потеряли сына там, или дочь в результате убийства, она явно неадекватная той защите, которая предполагается Конституцией. Вызыскивали всего лишь в связи с гибелью человека от преступных посягательств 5-6 миллионов.
Ну вот вы были генпрокурором и узнимали это пытание. Чему не удалось домовиться и с кем не удалось домовиться, как вырешить это пытание?
Вы знаете, первая реакция ведь всегда такая. Все хорошо. Но я вот наблюдаю, и, может быть, не хочется сразу признавать свою неправоту и так далее, но потихоньку ситуация меняется. Правда, не в той мере, не в полной мере, как это, в общем-то, требует Конституция. Это раз. Я, когда вам говорил о вот этих нюансах, о расхождении в суммах, которыми компенсировался моральный вред, от области к области эти расхождения составляли два и более раза. Но у нас есть конституционный принцип равенства всех перед законом и судом. Что в Брестской области родители потеряли, так сказать, в результате убийства своего ребенка, что в Витебской области страдания эмоциональные, нравственные, в общем-то, одни и те же. Если там в Брестской области взыскивали 5-6 миллионов, а в Витебской 10-12, то, наверное, уже тем самым нарушался важнейший конституционный принцип. Принцип равенства всех перед законом и судом.
Скажите, ну вот неотповедность Конституции, можно же было поставить именно Конституцию, показать, открыть вот эти вот артикулы и сказать, что ну, родненькие, как же так? Где ж вот отповедность? Вот все ж таки на этой посылке на Конституцию.
У меня такое чувство, что некоторые, закончив юридический факультет лет 40 назад, кроме кодексов, другие источники юридические редко открывают. И для того, чтобы уяснить смысл содержания конституционных норм, надо постоянно размышлять о том, что же скрывается за этим положением конституционным, какая глубина, какие, так сказать, пределы реализации конституционной нормы и конституционного предписания. Надо изучать зарубежную конституционную практику, изучать и где-то взгляды ученых на этот счет, как они воспринимают ту или иную конституционную норму. Да вообще надо знать, как готовился проект Конституции, какие мысли вкладывали разработчики. Что...
Добре, вот перед нами лежит Конституция, якою вы користаетесь, я так разумею, каждый день. Открываем и скажем, глядишь, выдатный артикул, там, гарантованное право на свободу там, сходов, митингов и так далее. Глядишь за окно, там, ты читаешь интернет, что там не дали там АГП провести митинги, там, не дозволили то, не дозволили это. Вовле пригадываешь, за последний час я вот, окромя там Чернобыльского шляха и там День воли, ничего не пригадаю, никаких митингов оппозиции. И думаешь, вот и что отрывается какая-то правоприменяльная практика. Конституция это выдатная, так? Ти в чем причина? Вот.
Сошлюсь на то, что отказ в предоставлении улицы, сквера, парка для проведения массового мероприятия может быть обжалован в судебном порядке. Вот в данном случае все вопросы председателя Верховного суда. Как формируется эта судебная практика? Я уж сколько по ряду вопросов с некоторыми господами спорил, то вам, в общем-то, не передать. И не хочу на этом останавливаться.
А нам бы было так цікаво.
Я понимаю, вы вот начали с морального вреда и потихоньку вышли на такие исключительно политические вопросы. Но политические права, конечно, это конституционные права. Я подчеркиваю, в этом ведь и вся идея конституционного текста, что право на судебную защиту. Мы формулировали это право. С 90-го года. Сначала это право было в 61-й статье, потом нумерация просто изменилась. В 60-й статье так и звучит в Конституции. Каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, беспристрастным и независимым судом. Вот, товарищи, пусть отрабатывают свой хлеб. Я считаю, любой орган власти должен хлеб свой отрабатывать, работать по-настоящему.
На днях почнуть выходить затрыманные перед чемпионатом по хоккею, якія цяпер праходзяць у Мінску. Але ўжо цяпер камеры пачалі папаўняцца новымі людзьмі. Колькі ж чалавек сапраўды трапіла за краты перад чэмпіянатам? Пра гэта даведаемся неўзабаве.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы eurradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астрах 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
На минулом тыдні мы подводили выники превентивных затриманняў перед чемпионатом по хоккею. Тады за кратами опынулося каля 20 человек. Не дивно, что за тыдень гэтая лічба выросла. Колькі ж цяпер человек затриманыя и что будет с тыми, кого хутка вызволить, про гэта даведаемся у нашем материале. На передадні чемпионату света по хоккею затримали активистов, амаль на хоккейную команду. Им нават дали назву «Хоккейная сборная Крестина». За тыдень сборная пополнилася, и зараз там уже 31 человек, каже правоборонца Ирина Смеян-Семянюк.
Которых мы ведаем 30.
15 мая осудили на 25 суток еще одного активиста. Олег Кироль был затриман 14-го, суд его вызволил, але милиция вырешила не отпускать, и на наступный день отбылся новый суд. Правоборонцам стало ведомо, что затриманных активистов и футбольных фанатов может быть больше.
Вчера до нас пришел хлопчик, который сидел 5 суток. За то, что просто полил люльку каля Макдональдса на площади Незалежности. Он вышел из працы попалить люльку. На люльке была налепка, тушка европейская. До его подошли амаповцы, запытали паспорт. Поглядели в паспорте, что он был месяц в Украине, когда был Майдан. Ну и вот его осудили на 5 суток. И вот он пришел, он сидел рядом с Рубцовым и сказал, что там еще есть хлопец Баравлян, которого затримали дома, про которого мы так само не ведаем. И он говорит, что там шмат людей. Я так меркую, что там может быть человек 15-20, про которых мы не ведаем, и которые после до нас вернутся, когда выйдут.
16 мая выходит великая частка людей, затриманных ранее. Гэта Леонид Смоуш, Дэніс Карноў, Александр Курбацкі, Александр Стукін, Валерый Тамілін, Ілля Валавік, Сергей Пазняк, Кірыл Ермаловіч і Александр Палякоў. Калі людзі выйдуць, то магчыма з'явіцца больш дакладная інфармацыя пра сапраўдную колькасць затрыманых. Але ці вызвалі тых, у каго скончыўся тэрмін? Неаднаразова праабаронцы сутыкаліся з такой з'явай, калі актывісты павінныя выйсці, але выкарыстоўваецца працэдура перазатрымання. Іх адвозяць у РАУС, складаюць новы пратакол і асуджаюць яшчэ раз. Ёсць меркаванне, што так будзе і цяпер.
Шчыра кажучы, могуць вызваліць і пасля адразу і пасадзіць, хаця, ну вот, Вінярскі ж сидзеў свае 12 суток. Мы его выпустили і ўсё. Ну і не было такого, што знову садзілі.
Ну а да канца чэмпіянату свету па хакеі застаўся яшчэ тыдзень, таму не выключаныя новыя затрыманні. Віталь Ругаін, служба інфармацыі Еўрарадыё. Ну што ж, цяпер можна рабіць стаўкі не толькі на вынікі матчаў, але і на тое, колькі чалавек атрымае суткі паўторна. Ну а пасля невялікай музычнай паўзы праграма «Кардыяграма» працягнецца, не пераключайцеся.
Кардыяграма.
Валерий Вусік, актывіст з Бялынішаў, пісаў пра карупцыю і прыпіскі ў мясцовым калгасе. За гэтага меў вялікія праблемы і нават трапіў пад суд за паклёп. А цяпер стала вядома, што калгас разваліўся і праблемы сапраўды былі вельмі сур'ёзныя. Падрабязней пра гэта ў нашым рэпартажы.
У Бялынінскім раёне калгас з даўгамі ў 40 мільярдаў рублёў вырашыў далучыцца да іншай гаспадаркі, у выніку чаго яшчэ 5 гадоў зможа не разлічвацца па пазыках. Такое рашэнне было прынята на агульным сходзе членаў кааператыва «Лебядзянка», які адбыўся 10 траўня. Пра праблемы ў калгасе шмат пісаў мясцовы актывіст Валерый Вусік. Яго нават у сакавіку 2013 года Бялынінскі раённы суд аштрафаваў на 50 базавых за паклёп на старшыню калгаса Пятра Бялова і за распаўсюд незалежнай газеты «Магілёўскі выбар». Праз паўгода рашэнне суда было адменена, а сітуацыя, пра якую пісаў Вусік, аказалася не паклёпам.
Прысоединілі нас райцягснабу. Вчора там нищета и тут нищета. Две нищеты вместо. Вот. Только продлить агонию дольше, чтобы отсрочить долги эти. Людям это рассказали, что, мол, не на выходы больше. Поэтому, ну, и они проголосовали. Ну, говорили, раз так, значит так. А что сделали 400 всего коров? Что разве тут будут какие-то, значит, гроши, 400 коров? Так а было 1400, ну дело другое.
У адпаведнасці з існуючым законодаўством, калі адбудзецца аб'яднанне двух гаспадарак, то выплата даўгоў адтэрміноўваецца на 5 год, працягвае Вусік.
Во-первых, что руководство бездарное, полностью бездарное, безграмотное. Вот если взять председателя, то он фактически колхоз и не глядел, глядел только себе. Поворовство, приписки, бесхозяйственность, вот и привело к этому. Это главный агроном, пьяница, короче говоря, она не глядела ничего, приписывала те самые. там гектары, урожайность, если урожайность была в 2011 году 11 центнеров с гектара, то взяли, написали 29. Вот я об этом говорил везде, ну и меня тогда завели за то, что я говорю дело. Ну правда ж выиграли ж, в конце концов.
После агульного схода у СВК «Лебедянка» повинен отбыться и агульный сход у Белынинским райагропрамзабеспечения. После этого мусить пройти агульный сход працовников уже двух господарок. Коли большасть подтримает идею объединения, у чем никто не сомневается, то господарки юридично объединяют. Причина объединения заключается в том, что господарка «Лебедянка» працует в минус и мае 40-миллиардные долги. После артикула Валерия Вусика в газете «Могилевский выбор» у СВК «Лебедянка» изменились два старшини правления. Однако выправить ситуацию господарцы они так и не сдолили. Валерий Вусик лечит, что коли б до его своечасово прислухались и провели необходимые проверки в отповедности с законом, то махчима СВК «Лебедянку» еще можно было б и выратовать. Служба информации Еврорадио.
Далее в программе «Кардиограмма» наши сталые рубрики «Самооборона и ты можешь». Доведаемся, как жыхарцы Глыбокага пораили шукать спонсора для ремонта даха у жилым доме, а жыхары Бреста праз год домоглися такие ремонта дороги.
Программа «Кардиограмма».
Жыхарка Глыбокага Тамара Шчасная живе у двухповерховом доме. Яна уже который раз звертается до мясцовых уладов, каб тыя адрамантавалі дах. У подъезде, где она живе, усяго две кватэры. Яе кватэра на першым паверсе прыватызаваная, а вось тая, что на другім, не. Гэтая кватэра – уласнасць Глыбоцкага кансернага завода. Яе жыхары ведуць асацыяльны вобраз жыцця, на некі час там нават адключалі электрычнасць, а зараз доўг жыхароў кватэры перед глыбоцкімі камунальнікамі складае больш за 6 мільёнаў рублёў. Вядома, на рамонт даха грошай у іх няма, таму Тамара Шчасная дамагаецца рамонта сама. Падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Самаабарона».
Кватэру Тамара Шчасная атрымала свой час ад маці, якая ўсё жыццё працавала на кансервавым заводзе. Таму яна і звярнулася да дырэктара гэтага прадпрыемства, каб дапамаглі з рамонтам даху. Дырэктар прадпрыемства Людміла Наумова паскардзілася на адсутнасць сродкаў і прапанавала зрабіць рамонт за свой кошт. «Знайдзіце спонсара», параіла яна. Тамара Шчасная гэтым рашэннем абураная, чаму яна, жывучы ўдваіх з сынам-студэнтам, павінна адна рамантаваць дах у доме. Тамара Шчасная лічыць, што кватэру суседзяў за даўгі можна аддаць іншым людзям.
Вы кватэра не прыватызіравана, даўгі за кватэру. Дык вы аддайце, няўжылі нету людзей, нуждаючыся ў улучшэнні жылічных условий. Дык няўжылі та кватэру аддаць людзям і сказаць, вот, у стоимость кватэры уходит ваша вот сума, сделайте вот эту стяну 50 мільйонов, ну, уложите і аддаць людзям кватэру. Дык я, живя на первом этаже, должна искать спонсоров и алкашей, крыть алкашов, которых 6 миллионов долларов не платят всю жизнь.
Сама Тамара уже больше за 20 годов працует на Глыбоцком молочно-консервовом комбинате. Когда она зверталась до керовника района Олега Морхата по допомогу, то и поручил керовнисту предприемства разобраться. Когда бдовники приехали и залезли на дах, то побачили, что косметичным ремонтом там не обойтись. На это потребно по теперешних коштах каля 50 миллионов рублей. Дом не належит Глыбоцкому комбинату, тому сродки, но его ремонт укласть он не может. Протягивает Тамара Шчасная.
И такая вот ситуация, я не знаю, что делать. Я не знаю, а наш директор, я заботливо сказал, что сейчас вот эта хата развалится. Потому что тут мусор выйдет сбоку, и начинает кирпич крышиться. Кирпич поставлен почему-то на тарелку, вот такого вообще нельзя строить было на тарелке кирпич. Что когда я сказала, что где-то будет камень, что делать? Он не хата разваливает, говорю, что ждать, пока мне не пройдет этими блоками, тяжело, пока меня рухнет. Это самое время, чтобы обращаться далее, что нужно какую врачу линию. Можно комиссию президента, что правильно все обращайся.
Недавно спадарня Тамара атрымала отказ от кіраўніка Глыбоцкага района, и он пишет, что провести ремонт немагчыма за великих финансовых затратов. Пытание находится под его особистым контролем, и зараз ведется пошук подрадчиков. Тем часом апошнія дажы нанесли господыне кватэры шмат шкоды.
Может, пошел, так я принес там на голову. Ну, самое обидное, что все гуси вот эти вот сволочи, которые вообще никому не надо, алкаши. И там еще хуже шевелец и крышится. А мне ничего не надо.
Тамара Шчасная збирается письмово звернуться до старшини Глыбоцкага райвыканкама по допомогу. Бо боится, как подчас подрыхтовки Глыбокага до 600-годового юбилею не забылись на ее проблему. Служба информации Еврорадио специально для кардиограммы.
Еще год тому в программе «Кардиограмма» мы рассказывали про дорогу у Бресте, которая злучая в улице Рокоссовского и Жукова. Долгий час там ездила будовничая техника. Дорогу разбили ущент, а будовля скончилась. Але ремонтовать ей никто не спешался. Праз год мясцовыя жыхары ўсё ж дамагліся свайго. Пра гэта ў нашай рубрыцы «Ты можаш».
Пасля года абскарджванняў на вуліцы ў Брэсце паклалі асфальт. Больш за год спатрэбілася, каб дарога ўсё ж набыла на належный выгляд. За гэты час до кіраўніцтва города было собрано больше за 1100 подписов и написана не одна скарга у самые разные инстанции. Со слова координатора кампании «Тысяча и одна Ямина» Игора Масловского, пленный досвид с микрорайоном Паўднёвы активисты собираются ужить и у інших местах города, где есть такие проблемы.
Алгоритм деяния у нас остается такие самые, что мы разом с местными жыхарамі прыцягваем увагу городских уладов до этих проблем, домагаемся их вырашения на мясцовым узроўні. Или это не прымаецца, не атрымоўваецца на мясцовым, так не безумоўна, мы абскарджваем рашэнне мясцовых органаў улады у вышэй стаячых.
Нагадаем, что кампания по ремонте дорог в Бресте распочалась у соковику 2013 года. Ее стартом активисты лишат сбор подписов за ремонт участка дороги, який излучает улицы Рокоссовского и Жукова. Жыхары микрорайона Паўднёвы налічили там каля 1000 выбоин на дорожном покрытии, протяглася усяго у 500 метров.
Ну, это не дорога, а просто жах. Хотя по ей каждый день приезжают сотни машин, там ходят сотни людей, там ходят дети в гимназию номер 6. И люди вот идут по тротуару, потом тротуар сникает, треба идти уже, ну, порушать правила, бо выходить на проезжую часть.
Ранее ремонтовать дорогу не было сенсу, бо по ей что дня до будовли проезжала шматтонная спецтехника. Однако будовничая праца в этом районе уже давно скончились, а дорогу ремонтовать никто не спешался. Служба информации Еврорадио.
Ну, на гэтым усе правабарончыя навіны за гэты тыдзень. Я Віталь Ругаін, з вамі развітваюся, да сустрэчы.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.